Беседа. Листая календарь. Дни воинской славы России. Победы русского оружия над врагами Отечества всегда широко отмечались в России и Советском Союзе. В дооктябрьский период Русской Православной Церковью были установлены так называемые «викториальные дни», когда совершались молебны и другие праздничные мероприятия. Это были особые дни. Общество, чествуя армию и флот, воздавало дань воинскому подвигу, славе и доблести своих защитников, а служивые люди, поднимаясь над буднями, по-особому представляли смысл ратной службы, глубже ощущали свою сопричастность к славным деяниям наших предков. Возрождая одну из лучших российских военных традиций, в 1995 году был принят закон о днях воинской славы, победных днях России, в список которых вошли части викториальных дней и наиболее выдающиеся события военной истории как дооктябрьского, так и советского периода. В соответствии с федеральным законом установлено 16 дней воинской славы России. Шестым в списке дней воинской славы России значится 7 июля, день победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении, 1770 год. Чесменский бой относится к русско-турецкой кампании 1768-1774 году. Чесменский бой навсегда войдет в учебники русской истории как показатель храбрости и мужества русских матросов. Эскадре адмирала Григория Спиридова, состоявшей из 9 линейных кораблей, 3 фрегатов и 18 маленьких судов, вооруженных 730 пушками, противостоял турецкий флот, численность которого превосходила нашу. 16 линейных кораблей, 4 фрегата, галеры и много мелких судов около сотни, 16 тысяч турецких матросов, на вооружении которых 1430 орудий. Русскому флоту предстоял тяжелый бой. Турецкий флот выстроился 2 линиями поперек Хиостского пролива. Русские адмиралы приняли решение атаковать турок с севера. По плану наши корабли должны были идти один за другим и колонной навалиться на противника. Первым в авангарде колонны шел линейный корабль «Европа», а за ним флагманский корабль «Евстафий». Третьим шел корабль «Три святителя». Корабли двигались вперед под шквальным огнем турецкого флота, не делая выстрелов. Адмирал Спиридов стоял на корабле с обнаженной шпагой. На корме корабля играла музыка для поднятия боевого духа команды. Корабль «Евстафий» подошел к противнику на близкое расстояние и дал залп из всех орудий. Корабль «Три святителя» нанес большой урон врагу, но потерял управление и встал на линии между двух огней. Несмотря на это, корабль продолжал бой. Русские давили. Турецкие матросы поддались панике и стали прыгать за борт. Корабли турок не выдерживали напора русского оружия, поворачивались кормой и бежали, получая большой урон. Корабль «Евстафий» взял на абордаж турецкий флагман. В бою ранение получил турецкий адмирал. На корабле вспыхнул пожар, который перекинулся и на наш корабль. Оба флагмана взорвались. Русские моряки стали поднимать на шлюпках своих и турецких матросов. Турецкие береговые батареи открыли огонь по спасателям. Турки отступали в Чесменскую бухту. Ночью русский флот пошел в атаку. Корабль «Европа» подавил турецкую батарею, дав возможность нашим судам войти в гавань и открыть прицельный огонь по бухте. Через час были взорваны еще 2 турецких корабля, и еще 3 пылали огнем. Выстрелом из ракетницы был дан сигнал к атаке. Наши корабли прекратили огонь. Турки сначала подумали, что к ним плывут дезертиры, опомнившись, открыли огонь, но было поздно. Одной русской брандере удалось доплыть до цели. Русские подожгли брандеру, кинули шлюпку и направили ее на 84-пушечный корабль. По цепочке турецкие суда стали взрываться один за другим. Утром русские вошли в гавань. весь гарнизон Чесменской бухты бежал в Смирну. Чесменский бой – славная страница в истории русского военно-морского флота, которая навсегда войдет в учебники истории и память народа. Победа русского флота в Чесменском сражении оказала большое влияние на дальнейший ход войны. Благодаря этой победе русский флот серьезно нарушил турецкие коммуникации в архипелаге и установил эффективную блокаду Дарданелл. В память о Чесменской победе по распоряжению Екатерины II для прославления был создан мемориальный Чесменский зал в Большом Петерговском дворце. Были воздвигнуты два памятника этому событию – Чесменский обелиск в Гатчине и Чесменская колонна в Царском селе, а также построены Чесменский дворец и Чесменская церковь святого Иоанна Предтечи в Санкт-Петербурге. В память о Чесменской победе были отлиты золотые и серебряные медали. Медали были изготовлены по указу ее императорского величества императрицы Екатерины Алексеевны. Медаль эту жалуем мы всем, находившимся на оном флоте во время сего Чесменского счастливого происшествия, как морским, так и сухопутным нижним чинам, и позволяем, чтобы они в память носили их на голубой ленте петлицы. Екатерина. Граф Алексей Орлов получил право присоединить к фамилии наименование Чесменского. Имя Чесма носил эскадренный броненосец российского военного флота. По указу Николая II Чесмой был назван населенный пункт, ныне село, в Челябинской области. Есть мыс Чесма в Анадырском заливе, назван в 1876 году экспедиции на клипере «Всадник». Серебряная монета в 25 рублей 1996 года была выпущена с изображением Чесменского сражения и адмирала Спиридова. В июле 2012 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал поправки в закон о днях воинской славы и памятных датах России, который дополняет перечень дней воинской славы датой 7 июля, днем победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении. В записи на четырех кассетах имеется книга «Владимир Шигин. Чесма. Историческое повествование». Читает Сушков с издания «Роман-газета», 1995 год, номер 6. Отдельной книгой роман выходил под названием «Чесменский гром». Повествование посвящено Средиземноморской экспедиции русского флота в 1769-1774 годах, апогеем которой стала блестящая победа в сражении при Чесме в 1770 году. Помимо действий русского флота на Средиземном море, автор дает описание зарождения и первых побед молодого Черноморского флота, победных сражений русской армии при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле. Среди героев императрица Екатерина II, граф Алексей Орлов, адмиралы Григорий Спиридов и Самуил Грейс, фельдмаршал Петр Румянцев и герой Чесмы лейтенант Дмитрий Ильин. Седьмым в списке дней воинской славы России значится 10 июля, день победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении, 1709 год. В середине ноября 1708 года, почти после трехмесячного перехода от Могилева на Украину, измотанная постоянными стычками с небольшими русскими отрядами, армия шведского короля Карла XII расположилась на зимние квартиры неподалеку от Полтавы. Солдатам нужен был отдых. Продовольствия не хватало. Крупный обоз, с нетерпением ожидавшийся Карлом еще в Могилеве, был захвачен русскими. Украинское же население относилось к шведам с нескрываемой враждебностью. Гетман Мазепа, хотя и неустанно уверял Карла в своей преданности, однако мало чем мог помочь ему. Карл XII задумался о кампании будущего года. Ему необходимо было выманить русскую армию в открытое поле и дать ей генеральное сражение, которого Петр I до сих пор явно избегал. Между тем, лишь внушительная победа над русскими войсками могла бы спасти шведскую армию и престиж самого шведского короля. Но как добиться такого сражения? Не попытаться ли для начала с приходом тепла взять Полтаву? Ведь она рядом, да и гарнизон ее невелик, всего-то 4000 солдат и 2500 жителей, способных владеть оружием, как доносит разведка. В его же, Карла XII армии, более 30000 опытных воинов. Так решал судьбу Полтавы шведский король, коротая зимние вечера в своем военном лагере. И вот 25 апреля 1709 года шведы подступили к стенам Полтавы. Началась осада города. Атаки следовали одна за другой, но проходили недели, а город не сдавался. Командовавший полтавским гарнизоном полковник Кейлен так сумел организовать оборону, что ни один шведский солдат не мог проникнуть на улицы осажденного города. Несколько раз штурмовали шведы непокорную Полтаву. 2 месяца полтавчане стойко сопротивлялись напору лучшей тогда европейской армии. Упорство осажденных стало раздражать Карла, его расчеты не оправдывались, русская армия не показывалась. Но шведский король и не подозревал, что все эти тяжелые для полтавчан месяцы главные силы русских войск энергично готовились к генеральному сражению, тому самому, о котором мечтал Карл. В июне Петр I прибыл в свою армию, расположившуюся на левом берегу реки Ворсклы, напротив Полтавы. За рекой виднелись воздвигнутые шведами укрепления. Именно отсюда и ждал Карл XII нападения русских. Но Петр I повел свои войска вверх по реке и переправился через нее у села Черняхово, зайдя в тыл шведской армии. К 25 июня русские полки находились уже в 5 километрах от Полтавы, севернее деревни Яковцы. Здесь-то и решил Петр I дать шведам генеральное сражение. Перед русским лагерем простиралась равнина, окаймленная с 2 сторон Будищинским и Яковецким лесами. Единственный возможный путь для наступления шведов проходил через перелесок слева от лагеря. Этот перелесок Петр приказал перегородить 8 редутами на расстоянии 300 шагов один от другого. 2 центральных редута были выдвинуты вперед. Белгородский пехотный полк, занимавший редуты, должен был измотать шведов, чтобы затем главные силы русской армии разгромили противника в полевом сражении. За редутами в 2 линии расположились 17 конных драгунских полков под командованием Александра Меншикова. Основные же силы, 56 батальонов пехоты, занимали укрепленный лагерь, перед которым была развернута артиллерия. Кроме того, украинские казацкие полки под командованием гетмана Ивана Скоропадского преграждали путь шведам правобережную Украину и Польшу у деревни Малые Будищи. Шведская армия, не ожидавшего появления противника у себя в тылу, вынуждена была срочно перегруппироваться и выстроилась фронтом к перелеску на расстоянии 3 километра от русских редутов. Боевой порядок ее состоял из 2 линий – первую из которых заняла пехота, вторую – конница. Накануне сражения отряд русских разведчиков в сумерках натолкнулся на группу шведов и обстрелял ее. В этой перестрелке был ранен в ногу шведский король. Он в сопровождении охраны объезжал свои полки. И вот забрезжил рассвет 27 июня 1709 года. С восходом солнца шведы пошли в наступление. Под густым дождем русских пуль и градом ядер они дошли до выдвинутых вперед 2 центральных редутов и в рукопашной схватке ценой больших потерь овладели ими, оказавшись под обстрелом с остальных укреплений. Тогда Карл XII решил обойти полосу редутов слева, но Будищинский лес слишком близко подступал к полю сражения. А в результате разгоревшегося здесь боя 6 батальонов пехоты и 10 эскадронов шведской конницы под командованием генералов Росса и Шлиппенбаха оказались отрезанными от основных сил и попытались укрыться в чаще леса. Меншиков молниеносным маневром отправился вдогонку им с 5 батальонами пехоты и 5 драгунскими полками, разбил оторвавшуюся группу шведов и взял в плен Шлиппенбаха. Тем временем основные полки шведов, прорвавшись наконец через редуты, попали под шквальный огонь русской артиллерии и вынуждены были отойти под защиту того же Будищинского леса. Поле боя вновь очистилось от противника, и Петр I, оставив в укрепленном лагере 9 батальонов резерва, выстроил главные силы в две линии, причем переднюю линию составили первые батальоны, а заднюю – вторые батальоны каждого полка. Тем самым обеспечилась взаимовыручка солдату в бою. Кроме того, весь массив русской пехоты прикрывала с обоих флангов конница, артиллерия оставалась на прежнем месте, прикрывая боевые порядки русских войск. Карл XII успел за это время лишь растянуть шведскую пехоту в одну линию, удлинив тем самым фронт, и по обоим флангам своих сил разместил две линии конницы. Истекали последние минуты перед схваткой. Петр I обратился к войскам. «Воины, вот пришел час, который решит судьбу Отечества. Итак, не должны вы помнить, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество. Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто бы непобедимого, который ложь вы сами своими победами над ним неоднократно показывали. Имейте в сражении перед очами вашими правду». А о Петре ведайте, что ему жизнь недорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния вашего. Русская армия была готова к испытанию. В 9:00 утра противник перешел в наступление. Русские войска открыли огонь, но это не остановило шведов. Завязалась рукопашная схватка. Русские стояли насмерть. И все же под упрямым напором шведов первая линия пехоты была прорвана почти в самом центре. Тогда Петр I сам повел в бой батальон второй линии новгородского полка и стремительным ударом смял шведов, закрыв образовавшуюся брешь. В то же время конные полки под началом Меншикова, сосредоточенные на левом фланге, ударили в тыл увлеченным боем шведам. Противник дрогнул, начал отступать и вскоре обратился в беспорядочное бегство. К 11:00 полтавская баталия была закончена. Остатки шведских войск бежали к Днепру. Однако у деревни Переволочно их настигли конница Меншикова и казацкие полки атамана Палия и заставили сдаться. В плен было захвачено более 15 000 шведов во главе с генералом Ливенгауптом. Только королю Карлу XII с Мазепой в сопровождении 1000 солдат удалось уйти через Днепр в Бендеры. Это был полный разгром шведской армии. Она потеряла 9234 солдата и офицера убитыми. В плен попал почти весь генералитет, в том числе шведский главнокомандующий фельдмаршал Реншильд и первый министр Швеции граф Пипер. Русская армия, перед битвой насчитывала 42 тысячи человек, потеряла в сражении 1345 воинов убитыми и 3290 ранеными. Могущество Швеции было подорвано. Полтавская победа решила исход Северной войны в пользу России. В Москве в честь русской победы целых 8 дней звенели колокола. Горели фейерверки, грохотали пушки и гулял народ. Участники Полтавского сражения были названы героями и щедро награждены, кроме прочего, и специально отлитыми медалями из золота и серебра с алмазными украшениями. Пленные шведы вначале содержались в крепости Ораниенбаум, а затем перевезены в Москву, где 21 декабря 1709 года 1 января 1710 года по новому стилю прошли по улицам столицы при торжественном въезде Петра I. В этот день по русской столице провели огромное количество военнопленных – 22 085 шведов, финнов, немцев и других, взятых за 9 лет войны. 8 июля всех пленных шведов опрашивали на предмет поступления на службу к русскому царю. В русской армии сформировали 2 пехотных полка из шведских военнопленных. Они стояли в Астрахани и Казани. Драгунский полк из шведов участвовал в экспедиции Бековича в Хиву в 1717 году. Из 23 тысяч шведских военнопленных, взятых под Полтавой и Переволочной, лишь около 4 тысяч снова увидели родину. В некоторых полках, которые начали военную кампанию с тысячным составом, возвратились домой около десятка человек. Еще в 1729 году, через 8 лет после окончания войны и через 20 лет после Полтавы, в Швецию продолжали приезжать бывшие пленные. Едва ли не самым последним среди них стал гвардеец Ханс Апельман. Он вернулся в Швецию в 1745 году после 36 лет плена. Память о событии. Вскоре после победы, в декабре 1709 года, Петр I заложил в Санкт-Петербурге линейный корабль «Полтава». Позже имя «Полтава» носили еще несколько боевых кораблей русского флота. В 1710 году там же, в Санкт-Петербурге, в честь битвы, состоявшейся в день святого Самсония, странноприимца, построена Самсониевская церковь, позже перестроена Самсониевский собор. К 25-летнему юбилею битвы в 1735 году в Петергофе была установлена скульптурная группа «Самсон, разрывающий пасть льва», созданная по проекту Карла Растрелли. Лев ассоциировался со Швецией, герб которой содержит этого героического зверя. Само поле Полтавской битвы в длительное время никак не отмечалось, хотя Петр распорядился построить на месте сражения мужской монастырь и воздвинуть каменную пирамиду, однако в условиях военного времени ограничились деревянным крестом. Первый памятник на поле битвы построен частным лицом в 1778 году на месте гибели его отца, и только в 1852 году там же заложена Самсониевская церковь. Накануне войны с Турцией в 1787 году Потемкин устроил для Екатерины II грандиозные маневры на Полтавском поле, воспроизводя события битвы. Следующие мемориальные маневры провел император Александр I в 1817 году. Крупное празднование было организовано к 200-летию Полтавской битвы в 1909 году. Учреждена медаль – память 200-летия Полтавской битвы. На месте битвы был основан музей-заповедник «Поле Полтавской битвы», ныне Национальный музей-заповедник, на территории которого построен музей. Установлены памятники Петру I, русским и шведским воинам, на месте лагеря Петра I и другие. В 1950 году был открыт Музей истории Полтавской битвы, а в 1981 году при подготовке к 275-летию битвы Полтавское поле объявлено государственным историко-культурным заповедником. В 2009 году в честь 300-летия Полтавской битвы Банк России выпустил монеты из серебра. Памятные монеты России – 3 рубля с профильным изображением Петра I, 25 рублей с кавалерийским отрядом, 100 рублей с отрядом русских воинов. В издании плоскопечатного шрифта имеется книга «Станислав Венглавский. Полтава. Исторический роман. Санкт-Петербург. 1997 год, 413 страниц, серия «Отечество. Исторический роман».